नाम चैलस्य हरिदास ठाकुर की सत्य स्वामी प्रभु की। Hemsita Kosha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vidada Shivasati Govara Bhakta Vindati Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kundrat Kunda Gilgo Vardhanki Shri Vrindam Rajabhumidhamki Shri Navadip Mahapurdhamki Purushottamathamki Ganga Maiki Yamuna Maiki Bhakti Deviki Tulasi Maharaniki Samaveta Bhakta Vrindaki Brihat Mridanga Shishan Kirtan Yagyaki Marafon Shivrupadeki Shiharinama Sankirtana Yagyaki Svavasyam Sabrashim Supriyadhanam Sasvavasyam Priyadhanam Sasvavasyam Priyadhanam Jai Shishi Guru Guranga Jai Shivrupad Читаем сегодня из Бхагавад-гиты, как она есть. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Narayana Namaskritam Naram Chiva Narottamam Devim Sarasvati Tujaya Mudirayet Nashtaprayasva Badrishu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Namom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimati Bhaktividanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Devi Guravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Vancha Kaupatarubhyakcha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanepyo Vaishnavepyo Namon Namaha Jashri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shubhrupada ki. Я как бы хотел в продолжение нашей прошлой беседы, да, тема была искусство деятельности, если вы помните, в Бхагавад-гите Кришна объяснял, что просто какое-то отречение от дел, пустой отказ от деятельности, от выполнения своих обязанностей, он не принесет человеку ни покоя, ни счастья, ни умиротворения. Что необходимо действовать, но нужно правильно действовать в правильном сознании. Вот, что Кришна объясняет, что не сама деятельность связывает человека, да, а какие-то желания внутренние, внутренние мотивы. Вот. И в прошлый раз мы закончили на том, что Господь говорит, чтобы одухотворить деятельность Арджуна, нужно совершать яги. Вот. И что такое в классическом смысле слово яги? Мы знаем, да, кто вот развлекается, знает, кто проходил какие-то обряды, посвящения, он знает, что, как правило, должна быть какая-то кунда, ягья-кунда, там разные узоры, ложка должна быть, это деревянная, черпак. Должен быть браман, или который будет возливать масло в огонь. Вот. Всякие там мудры, чиманы, мантры, чего только там нету, все сложно. Вот. И когда Арджуна это услышал, он как-то немножко в недоумении впал, говорит, я яги совершать? Может, ну, немного не по адресу, я тут ну, воин, сражаюсь, у меня военные действия, о какой яге идет речь, это тебе, наверное, Кришна к браманам, ты что-то перепутал. Но Господь стал объяснять, что есть различные виды яги. И он ему сказал такую вещь. Он говорит, услышь, Арджуна. То есть он не понимал. Он сказал, что твой лук – это и есть деревянная эта ложка. Ты и есть тот браман или жрец, который совершает эту ягью. Да? Твои стрелы, которые выпускаешь, они подобны топленому маслу, ги. И куда должны попадать твое масло? В огонь, который представляет армия Куру. Вот. То есть Кришна стал объяснять, что на самом деле не само действие важно, внешне, да, и сознание, мотив. То есть об этом я хотел поговорить немножко сегодня, о мотивах преданного служения. И 16 текст, я выбрал серию стихов, вот, из 4 главы, которая называется «Божественное знание». И Кришна говорит, даже очень разумные люди, да, разумные люди, «Кавайо атра мохитага», мохитага, они попадают, заходят в тупик, пытаясь определить, что есть действие и что бездействие. Кришна тут несколько стихов совсем нас запутает. Вот. Сейчас я расскажу тебе о том, что значит действовать. Обретя это знание, ты оградишь себя от всех бед. Да, то есть он говорит, даже разумные люди, они сбиты с толку. Кавайо атрамохина, даже кави. Вот что есть действие, что бездействие. Но он говорит, ячги атвамакша шешубхат, но обретя знания, ты освободишься от ашубхат или от бед самсары. То есть Кришна говорит, что нужно просто обрести знание, понимание, что происходит, и тогда ты с легкостью поймешь, что есть действие, что есть бездействие. И в 17 стихе он говорит, что хитросплетение деятельности очень трудно для понимания, да, что вот эти хитросплетения кармы, как Шупрапада, очень тяжело в них разобраться. Вот почему мы получаем. А что такое закон кармы? Мы совершаем какие-то действия. Вот иногда не совершаем никаких действий, но все равно получаем какие-то плоды, какие-то результаты. Кто-то может думать, я ничего делать не буду, и, соответственно, никаких плодов. Сторож, он сидит на работе и уснул. Кто-то пришел, ограбил. Он говорит, я же ничего не делал, за что вы тут меня выгоняете с работы? Вот. Нет, здесь Господь говорит, что надо понять. Очень трудно для понимания. Поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что такое запретное действие, что такое бездействие. Господь вообще начинает запутывать Арджуну. В 18 стихе он ставит точку в запутывании. Он говорит, тот, кто видит бездействие в действии и действие в бездействии, является самым разумным среди людей и находится на духовном уровне, хотя и занят разнообразной деятельностью. Тут вообще ничего не понятно. Действие в бездействии, бездействие в действии. О чем идет речь? Вот. И Кришна, на самом деле, он говорит, он объясняет, что разобраться в этом ты должен с помощью наставника или духовного учителя. Вот, поэтому это очень важный момент, что иногда самому тяжело разобраться в каких-то вещах, особенно находясь, например, в какой-то паутине, посмотреть на это все со стороны очень не так-то просто, чтобы поставить правильные какие-то акценты. И Господь, Он объясняет в 17 стихе, Он вводит какие-то новые термины, Он говорит «карма, викарма, якарма». Что такое карма, Он говорит? Карма – это деятельность, человек совершает какую-то деятельность, но она в соответствии с Писаниями. Если вы возьмете любую традицию, любую религию, вы увидите, есть какие-то, что можно, что нельзя, яма, не яма. Да? То есть какая-то деятельность, карма, это благочестивая деятельность, и она, в принципе, ведет человека к освобождению, к знанию постепенно. Но он также говорит, есть викарма. Викарма – это деятельность как раз греховная или противоречащая Писанию. Мы знаем, любые, если взять Библию, не убей, не укради, не прелюбодись, какие-то вот есть запреты. Вот. И эта деятельность греховная, она как раз запутывает живое существо. Но он говорит, но самое интересное, что есть еще вообще третий вид – акарма. То есть это деятельность, которая освобождает, а не запутывает. И он предлагает Арджуне разобраться вот, во всех этих вещах. Интересная тема вообще? Вот. Актуальна для нас? Или анекдот какой-то просто рассказать? Нормально, да? И это очень важный момент. Оказывается, есть какие-то законы. Знаем мы их, не знаем. В этой вселенной существуют законы. Как в каждом государстве есть какие-то свои определенные законы. Правильно? Если человек их не знает, это его не освобождает от законов. Да? И в чем отличие? Что если здесь, в материальном мире, человек может избежать каких-то, может быть, последствий, но законы Божьи человек не может избежать, потому что Господь, Он говорит, я нахожусь в сердце каждого живого существа. И поскольку Он находится в сердце каждого живого существа, Он является свидетелем, непосредственным свидетелем всех законов, всех действий, совершенных живым существом. Поэтому важно для нас разобраться, что такое карма, благочестивая деятельность, деятельность, которая соответствует заповедям и писаниям, что такое викарма, или деятельность, которая ведет, в конце концов, в темнейшие области адских планет, описывается, да, и запутывает живое существо. И что такое акарма? Акарма – такая деятельность, которая полностью освобождает, и человек не несет никаких реакций. Вот. И в 18 стихе он говорит, да, что человек может внешне бездействовать, но при этом зарабатывать карму. Мы уже обсудили. Но с другой стороны, человек может быть очень активно занят, быть активным в жизни, но при этом он свободен от последствий своей кармы. И Кришна говорит, необходимо обрести это знание и действовать в знании. И по сути, что такое дикша? Да, диша, момент посвящения. Кто знает Гауди Вайшнавскую традицию, здесь есть у нас определенный момент, когда человек созрел следовать каким-то правилам, предписаниям, избегать викармы, какой-то греховной деятельности, он дает какие-то определенные обеты и получает дикшу. Дикша – это не просто какая-то церемония, а дикша как раз это процесс обретения знания. Дикша – это и есть процесс обретения знания и глубокого понимания. И Кришна в 19 стихе, он дальше продолжает, раскрывает эту тему, он объясняет, что такое невежество. Что такое невежество? Он говорит, тот, кто действует, и что такое знание? Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает полнотой знания. То есть человек действует, но не стремится наслаждаться плодами труда. Кто не задумывался об этом никогда, может, сейчас сразу тяжело понять, о чем идет речь, да, что о чем вообще говорит, какие-то плоды труда. Я всегда хочу плоды своего труда. Вы не можете прийти на работу, если вам начальник скажет, спасибо, что поработал, в этом месяце без плодов. Наградой тебе будет просто твоя работа. Вот. Приходи еще работай вот, в следующем месяце. Нет, в материальном мире мы можем видеть, что это просто... все люди работают за деньги. И вся мотивация, она создана таким образом, что человек, он хочет получить награду за свой труд. Вот. Но здесь почему-то Кришна объясняет, что тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает полнотой знаний. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания. Да? Знание. Кама санкалпа ваджитага. Кама санкалпа. Дословно это означает, что человек отбрасывает желание удовлетворять материальные чувства. То есть я действую, да, не отказываюсь от исполнения какого-то долга, каких обязанностей. Но человек такой, он свободен от желания удовлетворять свои чувства. И гата-сангася. Гата-сангася, также он свободен от влияния гун природы. Это отдельная тема, что за гуны. Да, мы знаем, гуны – это веревки, определенные энергии в этом мире, страсть, невежество, благость. Они окутывают и обвязывают живое существо. А почему влияют гуны или эти веревки? Как страсть вообще проявляется? Как можно понять, что человек страстный, например, по природе, и он подвержен влиянию этой энергии страсти? Не сидит на месте? Да, он постоянно хочет наслаждаться плодами своего труда, очень активный. Например, какая пища? Это во все же, правильно? Пища тоже может быть в гуне страсти. Какая пища в гуне страсти описывается? Слишком либо острая, либо такая, вот знаете, бывает вот иногда, да, вы пьете чай там или что-то горячее, язык прямо обжигаете. Вот. Хотя потерпеть 5 минут буквально. Буквально чуть-чуть он постоит. Вот. Это определенная гуна заставляет действовать. Да, человек попадает. Если вы заметили, в городе в 12 часов, когда пушка стреляет на Петроградке, это как будто старт какой-то. На старт, внимание, 12, и все побежали. Куда бегут, непонятно. Утром более такой спокойной атмосфере, да, но вот в этот момент что-то меняется, потому что гуны, они также влияют в течение дня, в течение времени суток, они тоже меняют свой бег. Вечером, как, чем невежество определяется? Как понять, вот, что действует гуна невежества или энергия невежества на человека? Ленивый, да? Что еще? Сонный, бездеятель, нет мотивации в жизни, вот эти вот болезни, депрессия там все, вот знаете, люди. Это чисто влияние энергии невежества, гуна невежества. Если человек попадает, есть определенные характеристики этой гуны или этой энергии, то мы можем понять, что сильное влияние энергии невежества, человек запутан. Вот. И в чем благость проявляться может, как правило? Человек удовлетворенный, он знает свое место, он работает, у него выполняет обязанности, да, и это приносит ему удовлетворение. Мы в конце уже нашей лекции поговорим о разных уровнях счастья, о разных видах счастья, о разных видах удовлетворения. Они тоже бывают разные, поскольку собака тоже может быть счастлива, если главное, чтобы он не в миске, или кот. Если вы ему нальете молока миску, потом возьмете его на колени, будете гладить, он будет так в ананде мяукать, амур-мур там, да? Что это за счастье? Но здесь он говорит, что такой человек, который хочется избавить от влияния этих гун, да? Он должен обрести знание гьятва авасхита, он утвердился в знании. И тогда карма Самаграм правильяте. Последствия кармы растворяются. То есть человек, который действует в знании, с правильной мотивацией, с правильным сознанием. И в 20 стихе дальше Господь, Он описывает человека, который стремится к этому совершенству. Он свободен от привязанности к плодам своего труда. Опять, тяктва карма-бхава, карма-бхал, да, плоды деятельности, тяктва. Всегда удовлетворенный, нитья трипта, всегда удовлетворенный, ни от чего не зависящий, он не совершает кармических действий, хотя и трудится, не покладая рук. То мы можем видеть, что состояние трансцендентного знания – это не просто бездеятельность какая-то. Трудится, не покладая рук. Это активная позиция. Человек очень активен. Вот. Тяктва карма, он не привязывается к плодам труда. То есть это не имеет никакого также отношения к равнодушию. Равнодушие из какой гуны связано? Ну, когда человеку все равно там. Невежество, да, это равнодушие. Вот. Нельзя путать равнодушие и беспристрастие. Да? Или уравновешенность, скажем так. Уравновешенность – это неравнодушие. Потому что уравновешенность из какой гуны выходит? Из благости, из энергии благости, да, когда человек... Поэтому это иногда часто люди путают, они думают, какой уравновешенный человек. А ему просто все равно, начихал он на весь мир. И вот. Но это невежество целиком. Да? Что творится с людьми, с близкими, с родственниками? Человек в невежестве, он живет в своей эгоистической концепции, в каком-то коконе своего... Да, живет как робот, у него свои какие-то цели, вот он включил процессор свою программу с утра, по своей программе живет, иногда даже не обращает на людей, которые его окружают, что вокруг происходит. Это невежество. Но Кришна говорит, нет, такой человек, он в благости. Немножко сейчас, поскольку у нас фестиваль Санкиртаны, можно сказать, да, вот, преданные Санкиртаны, они могут поделиться, что, выходя на улицу, можно четко почувствовать, есть привязанность к плодам или нет. Например, или вы что-то делаете, да, но вот вас не заметили. Он жалуется, меня не заметили, я столько старалась, вот, или столько старался, столько всего сделал, вот, но никто не оценил, никто не похвалил. Ну, кто-то может сказать, ну это же нормально, это естественно. Да, это нормально, естественно, для обусловленного живого существа. Вот, но в принципе это как раз те крючочки той привязанности, которая цепляет сознание наше. Да? Мы действуем, чтобы нас обязательно кто-то похвалил. Вот. Или какое-то от этого неудовлетворение человек получает, или обиду. Иногда, знаете, вот мы кого-то награждают за год раньше. Сейчас перестали это делать, потому что много людей, которые обижаться стали. Там какой-то департамент прославляет, Пуджари такие молодцы. Вот. Потом кто-то подходит, а меня не назвали, а я там яблоко принес там 5 лет назад. Вот. И никто не заметил, и что такое, никто меня не поблагодарил за это. То есть... Много обиды, да, то есть это влияние, таков материальный мир, такое влияние этой гуны. Вот. То есть человек, он действует, но у него всегда какая-то корысть, он хочет что-то получить за свою деятельность. Может быть, не обязательно это каких-то материальные дивиденды такие, но какую-то славу, почет, ну хотя бы, чтобы заметили. Потому что если никто не заметит, то какой смысл действовать? Какой смысл, например, да, там женщины покупают какие-то красивые одежды, если ее некому показать? Сама одела и ходишь по квартире, да? Все равно есть какой-то мотив, все время хочется что-то. Вот новую сумочку, подруге позвонить там или еще что-то. Или машины, для чего вот такие там всякие расписные. Если представьте, вы один живете, и вот выбирая любую машину, но ее некому будет показать. Или дом, что угодно. Вот. Поэтому часто люди не замечают, но вот такая вещь, как привязанность к плодам своего труда, Кришна говорит об этом, она есть в сердце живого существа. И пока вот остается это настроение наслаждаться своей деятельностью, плодами, человек вынужден будет рождаться вновь и вновь, да, чтобы быть на этой цепочке кармы. Вновь и вновь придется рождаться. Поэтому еще раз Господь обращает нас к внутренним каким-то мотивациям. Он говорит, что не просто внешняя деятельность сковывает, вот, а важно именно иметь правильный мотив. Сковывают мотивы и желания, порабощают, грубо говоря, наши желания. Не просто какая-то деятельность. Сегодня мы шли, от Чкаловской шли, такой человек в тельняшке раздавал какие-то флаера про рыбу, вот что-то там. Вот. И преданные смотрят, вот мы тоже что-то раздаем, например. Но деятельность абсолютно разная, что он работает только за деньги. Вот если ему не будут платить, вряд ли он такой идеолог рыб, что там прямо вот тельняшку надел. Вот. Что вот это как раз сознание человека, что-то получить. за свой труд, оно его сковывать будет, ему придется рождаться вновь и вновь. Но с другой стороны, нет никакой нужды отказываться от деятельности. А здесь говорится, он трудится, не покладая рук. А как же возможно, если мне ничего не надо? Что я буду делать? Мотивация? В чем мой мотив, если мне ничего не надо? Здесь вот как раз открывается секрет, глубокий секрет. Господь объясняет, что... Да, еще о привязанности, что он привязан не к самой деятельности, а к результатам, получается, да, человек. Если бы нравилась просто сама деятельность, вот, не, он бы был удовлетворен. Нитти Трипта здесь говорит, всегда удовлетворен. Ему нужен вот именно результат. И что Прабхупада говорит, что бхакти или преданное служение Господу, это не просто свобода от желания удовлетворить свои чувства, да. Это на санскрите называется нишкама карма-йога, а у желания удовлетворить Господа. То есть на самом деле глубокая трансформация сознания происходит, когда человек не просто живет для себя, а он ощущает себя слугой Бога и хочет сделать что-то приятное для Творца. Вот это сознание, оно будет потихоньку переключать. Вот, и человек будет освобождаться из сетей, из запутанности кармы, запутанности своих желаний. Ну, кто-то, понятно, если мы начинаем только духовную практику, нам трудно понять, разобраться, о чем идет речь, Бог какой-то появился, вот не был, всю жизнь не был, жил без него. Он там всегда был. Он всегда был, просто осознание, покрытое вот этими гунами или материальной энергией, оно не давало живому существу осознать присутствие. Но как только человек становится на путь духовной практики, он начинает развивать с ним отношения, да, Господь просто так не откроется. Он говорит, что я не открываюсь глупцам и невеждам. То есть, если человек просто с вызовом, например, все время, а что там вот он хотел сказать, да, своим творением? Ну-ка, объясни нам. Он не обязан, но или там, он не мальчик на побегушках и не пекарь, который булки скидывает с неба. Вот. Что это определенная личность с определенным характером. И если мы хотим наладить какие-то отношения, если мы, например, хотим познакомиться с человеком, но его не знаем, вряд ли мы сразу, если мы будем слишком фамильярны, наладится какой-то контакт. Человек закроется и не будет с нами общаться. Поэтому очень важно начать с уважения. Какая-то дистанция, понять его природу, слушать хотя бы о нем, узнавать о нем, кто он такой, что такое, как исходят эти энергии, как творится мир, как поддерживается, как разрушается. Нужно обладать знанием, интересоваться. И позже, когда мы выходим с этого уровня механической какой-то практики, мы привлекаем Господа в свою жизнь. Представьте, что ваш друг пришел. И вот пришел друг, и он голодный. В гости к вам пришел. Вот, а вы решили сами поесть без него. Он сидит перед вами, и вы наворачиваете в экстазе. Вот. Но это будет некомфортно. Вы себя не будете так комфортно чувствовать, правильно? Вам захочется поделиться. Даже в Советском Союзе раньше это чаще было. Даже в поезде едешь, там садишься в купе, там люди курочку сразу свою из фольги достают, что-то сразу угощать начинают. Ну, русские, как правило, всегда там. Покушай там, вот. Почему? Ели бы сами, вы же для себя приготовили эту курицу. Но людям некомфортно. Ну, как-то кто-то сидит, я тут буду хомячить. То есть, вот. Это естественная вещь. Естественная вещь. Но поскольку Бога мы не видим, можем спокойно их хомячить. Вот. Можем спокойно жить и не отдавать, делиться с ним плодами своего труда, не понимать. Вот. Но развитый человек, который осознает, что все его энергия, да, он как минимум будет благодарить просто за то, что ему пришло. Как минимум благодарить. Испытывать какое-то чувство благодарности. Мы пользуемся здесь всем в этом мире. Солнце, свет солнца. Солнце – та планета, которая поддерживает эту вселенную. Не будет солнца, все, здесь будет как в холодильнике, темно и холодно. Вот. Это она поддерживает эту планету, вот нашу. Потому что, посмотрите, мы же не зависим от фабрик и заводов, по большому счету. Человеческая жизнь зависит от того, что дает природа. К сожалению, все меньше и меньше люди задумываются. Угрокарма, живу в огромных городах. Я рассказывал, что я встречал человека, американца, он думал, что молоко это на фабриках делают. Как пепсиколу, там вот молоко что-то подкрашивают. Причем он так думал до 18 лет. Вот. Когда я ему показал, да нет, вот есть коровы, животные такие, он говорит, правда что ли? Не было времени задумываться. Это реальные вещи. Мы все больше думаем, что наша зависимость от каких-то искусственных потребностей. Но мы зависим от природы, от света солнца и луны, от дождей, выпадающих на эту землю, да, от плодородия земли. От этого зависит человек. Это все дается Творцом, это его энергия. И когда человек понимает, он начинает развивать с ним какие-то реальные отношения. То есть получает реальный опыт. Поэтому все Прабхупада, он говорит, что Только преданный, по сути дела, он свободен действовать на этом уровне акармы. Почему? Потому что он не себя хочет удовлетворить, только себя, жить эгоцентрично жизнью. Я, мне, мое, все вокруг для меня, я в центре всего внимания. Вот. Я наслаждаюсь плодами своей деятельности. А он их начинает предлагать Творцу, источнику энергии. И вот в этот момент это переключается, и сознание человека меняется. Сознание меняется, и он может ощущить даже это облегчение в какой-то момент, какое-то счастье. Прабхупад пишет, они сознают себя вечными слугами Кришны, поэтому их действия не имеют кармических последствий. Вот такая простая философия, да? По сути дела, что сама возможность служить Кришне, она должна приносить удовлетворение. Что если есть возможность. Но мы часто, начинающие, особенно преданные, начинают когда практиковать, ну, не чувствуют какого-то счастья, может быть. Вот. Можно поговорить. Да, в 21 стихе он объясняет, что на этом уровне он не мыслит себя без счастья, без Бога. Да? То есть это новый опыт какой-то. 5 уровней сознания или 5 уровней счастья веды описывают. Первый – это Анна-майя. Что такое Анна-майя? Анна – это еда или зерно, да. В принципе, это животный такой уровень, если, ну, досыта поесть. Если в холодильнике есть, или я на Новый год и мандарин я купил, в принципе, вот оно, счастье. Да, и человек, он мерится, он живет для еды все время. Да, не ест для того, чтобы жить, а живет для того, чтобы есть. Это такой уровень счастья, и, в принципе, тоже имеет право на существование. Вы не можете сказать, да ты несчастен, только ему поел, такой счастливый сидит. Да нет, я счастлив. Вот. Просто это определенный уровень сознания. Но в какой-то момент, обычно дети, вот они дети, им все в рот тянут, что увидят все в рот, им все нужно попробовать. Этот мир познают через это вкусовые ощущения. Вот. Следующий уровень. А, кстати, почему тоже люди, я задумался, в поездах едят часто. В принципе, они не голодные, только поели, опять едят. Как думаете, почему это происходит? Скучно, нечем заняться иногда. Ну, еда тоже занятие, вроде бы. Съел, поел, вот чем-то занят. Часто поэтому люди в этом мире болеют очень, ну, перееданием, обжорством, ожирением, очень много. Едят, когда они голодны даже. Ну, как-то ум успокоит, они говорят. Да, там, делать нечего, ну что, давай поедим. От скуки. Но следующий уровень – прана-майя. Прана означает жизнь. В человеке просыпается какая-то жизнь, какая-то его активная природа. И можно видеть, что такие люди, им уже еда не так интересна. Не так, они живут либо в своем каком-то мире. Я видел, где-то сам разговаривал с этим, с дирижером из капеллы нашей питерской. Он говорит, я, говорит, не представляешь, так занят, чтобы поесть 2 куска хлеба мне, бутерброды. Он работает целый день, летает, читать некогда, говорит. Он, другая, какая-то активная жизнь человек живет, активной жизнью, прана. И прана-майя также характеризуется чувством безопасности. Нужен какой-то определенный комфорт для тела. Ну, чтобы никто не нападал, там, вот, чтобы все было, замки поставлены. Заметили, что человек, когда приходит домой, он закрывается на все замки, вот он расслабляться начинает в этот момент. Но если дверь открытая, ставить и лечь спать, можно не уснуть. Все время думать об этом. Вдруг кто-то зайдет там. Мою Эльвье унесет из холодильника. Прана-майя, то есть это следующий уровень, человеку нужен определенный комфорт, прана, жизнь, свежий воздух, Черное море там или куда он, в Турцию съездил, куда угодно. В общем, ему нужно что-то, вот, и вот это ему уже приносит счастье. Да? Он улыбается, загорел и ходит, поел. Вот. Комфорт для тела. На следующий уровень мана-майя. Мана это связано с умом, с тонкой. Человек уже не может быть просто счастлив от того, что он поел и закрылся на замок, сидит. Нет, ему нужно куда-то ум занять свой. Да, вот сейчас вот эта компьютерная эра, это как раз люди на уровне мана-майя, они живут в своей виртуальной реальности. Ничего не происходит реально, они там живут, у них там битвы какие-то, там в танчики вот играют, там в бол как будто поиграл, там FIFA там. И они живут в своем каком-то придуманном мире, покемонов, да, сейчас что там ловят кого-то. Маразм просто. Реально ничего в жизни не происходит. Но ум удовлетворен, он поглощен деятельностью. Это уровень называется мана-майя. Раньше этого не было, тоже был этот уровень. Поэты, они жили в своей реальности. Ученые, там, изобретатели разные. Я все время вспоминаю какой-то советский фильм. Там был один изобретатель, ученый, он так погружен был. Жена там ушла, там, 5 рублей ему оставила на кефир. Пришла через неделю, не лежат, вон, кефира нету. Потому что он занят, ему не до еды. Анна-майя неинтересна уже. Да, мана-майя, он живет в своих открытиях. своих каких-то вот виртуальных вещах. Это уровень ума. И вот эти все три первых уровня счастья, анамая, пранамая, манамая, они материальные. Они не затрагивают душу, на самом деле. В этом проблема. Хотя человеку, то может ему казаться, что я счастлив. Да, почему нет? У меня есть все для счастья, мой компьютер, и все, мне ничего не надо больше. Некоторые говорят, я жил с одним человеком в Хельсинки. Я уходил вечером, уходил утром рано, а он сидел за своим компьютером. Приходил, он сидел, ложился спать, он сидел, просыпался, он сидел, один парень, фильм. Я говорю, ты как там вообще, поешь что-то? Говорит, мне не надо, говорит, все, я счастлив, все, я там живу, сайты, чаты, что-то там переписывается с кем-то, там у него жизнь виртуальная. Вот. Такой уровень. Но следующий уровень, Господь объясняет, Вигьяна Майя. Вигьяна – это означает уже уровень осознания, реализации, что я не есть это тело. Человек должен понять, что я не это тело. Это тело – это машина. Как можно быть счастливым, просто ухаживать своим за машиной? Красить ее, там, полировать. Но такое сознание, оно прилипло просто к этому. Да, большая привязанность. Сознание прилипло, и мы все время думаем, что я тело. И поэтому счастье ищем в телесных каких-то утехах, в телесных вещах. Но на этом уровне вот уже человек, он отрывает сознание просто от телесного комфорта, от телесного какого-то мышления и черпает счастье, осознание того, что он не тело, что он душа. Вот это абсолютно другой опыт, абсолютно другой уровень счастья. Но Кришна говорит, ну это не предел. Следующий анандамая. Анандамая, когда человек черпает счастье от того, что у него есть возможность служить Богу. Вот когда человек черпает от этого радость и счастье, да, он приближается к этому уровню сознания, понимания. Каждый может сам проанализировать, где он находится на этой иерархии, в этих ступеней счастья, что предоставляет ему радость реально в жизни. Мы, конечно, можем иногда реально говорить, я вот счастлив от того, что я слышу Кришне там, или еще что-то. Но реально ли мы испытываем это счастье? Или мы играем в какие-то уровни? Вот. Когда мы поймем свой реальный уровень, тогда мы можем дальше прогрессировать определенным образом. А в чем же разум человека заключается? Кришна говорит, кто же разумный, кто же этот Будхи, Будда, да, или Будхи-йог? Кто же этот человек, который разум? В чем он его проявляет? И он объясняет интересный момент. Разум человека в возможности выбирать общение. Ты проявляешь свой разум, ты сам можешь выбирать, с кем тебе общаться. Потому что общение очень сильно влияет на сознание. Это факт. С кем поведешься? Да, так тебе и надо. Вот. Общение, оно постоянно влияет на сознание. И человек разумный, он может выбрать, с кем ему хочется общаться. Вот. Небольшую историю. Я хотел сегодня время оставить на вопросы также, да, и еще у нас награждение там будет. Такую историю, пока вы думаете свои вопросы, расскажу небольшую. История про осла. Ну, жил-был человек, и он пошел на рынок, ему нужен был осел. Ослов в Индии видели, да, чем они заняты, ослы в Индии? А, что делают? Тяжести таскают, тюки, кирпичи даже на них грузят вместо самослова. Идет он бедный, по обе стороны на него такие, у него сумка, накрутит эти кирпичи, и он тащит эти кирпичи. Вот, и человек пошел, чтобы выбрать себе сильного, смелого осла. Вот ему нужен был там настройка, у него бизнес свой был какой-то там. И он пришел, он выбрал, посмотрел там зубы, все, хороший осел, мог разбираться. И купил осла этого, привел его домой, у него уже там были тоже какие-то ослы. Вот, отпустил его. И тот осел... Он раз бочком-бочком пристроился к другому ослу, такому вот какому-то грязному, хилому, ленивому вообще. И этот человек посмотрел и продал, пошел его обратно. Говорит, он общается с тем ленивым ослом, значит, он сам ленивый. И он отдал его обратно, этого осла. Такая короткая история, она как раз показывает, к кому мы стремимся общаться, с такими качествами будем развивать. Это факт. Алкоголик, если кто-то общается с алкоголиками, но он непременно станет алкоголиком. Так или иначе, если он с ними развивает отношения, у них одни ценности на троих, вот, то как бы... Таков закон и материального мира. Да, вопросы? Спасибо. Харе Кришна, вот такая вот, еще раз просто подытожу, может быть, такая тема необычная, говорится о внутренних каких-то вещах, но суть в том, что если наши мотивы направлены на то, чтобы наслаждаться плодами своего труда, мы непременно будем вновь цепляться за этот мир, рождаться и умирать. Будет самсара определенно, душе придется это делать, наслаждаться, либо страдать за свои действия. Но человек, который посвятился осознанию Бога, и хочет удовлетворить и приятно сделать ему, чудесным образом он высвобождает свое сознание. Чудесным образом. И он получает огромное благо, огромный плод, духовный плод, духовную любовь к Богу. Вот это вкратце, о чем говорит эта часть Бхагавад-гиты. Если есть какие-то вопросы, можно подготовить. Я пока зачитаю вопросик на бумажке. Я занимаюсь духовной практикой уже несколько лет, но духовного счастья не хочется. Хочется материального счастья. Что делать? Как найти ответ на вопрос, зачем я занимаюсь духовной практикой? Хороший вопрос, актуальный. Вот. Да, надо спрашивать себя регулярно, зачем я что-то делаю, зачем я занимаюсь духовной практикой. Поэтому Господь объясняет, Он говорит, нет смысла отрекаться от чего-то. Нужно находиться там, где вы есть, и просто чуть-чуть начинать одухотворять свою жизнь. Чтобы заняться духовной практикой, необходим разум, правильно? Необходимо знание какое-то. Если мы перестаем задумываться об этом, мы теряем понимание. Почему нет духовного счастья? Потому что очень много материальных желаний. Вы это можете сразу увидеть, да? Согласитесь, что если чем больше я стараюсь удовлетворять свои чувства, то в какой-то момент мне меньше хочется мантру повторять. Читать книги там, больше хочется залипнуть на телевизор или еще куда-то в компьютер. Вот это прямо такие пропорциональные вещи. Мирас, рад тебя видеть. Но что же делать? Нужно найти свой уровень. Не нужно себя изображать святого или святую. Найдите свой реальный уровень. Не нужно ни от чего отказываться. Смотрите, чем отличается философия бхакти от философии йоги, санхья-йоги, например. Да? Йог или имперсоналист, он ищет корень всего сущего, ищет вишну. Да, вишну, где там вишну? Ищет этот корень, и он изучает эту философию, свою санхью. Вот эти 24 материальных элемента, он все разобрал, он ищет, где я не то, я не это, от всего отрекается. Но бхакти-йог, он не ищет корень, он его поливает. Он ни от чего не отрекается. Потому что отрекаться – это всегда болезненно и неестественно. Отречение – это не метод, это уже плод. Если человек созрел, если ему нравится что-то вкусное, невкусное, он автоматически не будет есть, правильно? Вот, это как бы уже плод. Но люди путают, они думают, что вот надо отречься, и это и есть духовная жизнь. Есть определенный материальный опыт. Я живу, семья, дети, дом, жена, работа. И он думает, духовное, это значит это все оставить. Вот это как раз ошибка. Духовное – это не все оставить. Это то же самое, все остается. Просто меняется мотивация. Меняется, а для чего я живу, поддерживаю семью, люблю свою страну, для чего все это делаю, то есть. Кому это все принадлежит, в конце концов? Чья это земля, чья страна? То есть, когда вот это понимание приходит, постепенно, естественным образом развивается бхакти. А счастья нету, потому что мы находимся в искусственном положении. Мы и в духовной жизни ничего не достигли, и в материальной уже как бы карьера не сложилась, годы прошли, зубы выпали. Вот. И человеку разбитого корыта как бы остался, понимаете? Это неприятная ситуация. Понятно, что с абсолютной точки зрения он ничего не потерял. Так или иначе. Такой вечный банк он свои капиталы положил. Но он не удовлетворен. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура он советует, говорит, вначале нужно привести жизнь в гармонию. Первое – это здоровье. Говорит, станьте йогом, не будьте пхогом и рогом. Роги – это больные люди, пхоги – это те, кто наслаждается постоянно, чрезмерно. Станьте здоровыми людьми. Какие-то простые вещи. Здоровье от чего зависит? Диета, режим питания, дня и физические упражнения сейчас. Вот сейчас коллега очень важно. Все сидят за этими машинами или за компьютерами. Никто тело не нагружает физически. Но это важно на самом деле для здоровья. Нужно физические упражнения, какая-то нагрузка на тело. У меня один друг преданный из Мурманска. Вот он Новый год уезжает в деревню и дрова там колет 10 дней в экстазе. Потому что если человек не ощущает нагрузку на физическую, на тело, оно просто тело начинает стареть быстро, изнашиваться. Поэтому говорится, ну, найдите себя в этом, станьте здоровым человеком. Второй момент, станьте социально активными или нужную позицию, комфорт для себя, комфортное положение займите, где вы активны. Работа, друзья, дом, все это должно вас устраивать. Но это важно. Если вы постоянно приходите домой после работы, все время в напряжении, в раздраженной, то вам тяжело практиковать, естественно, никакого счастья нету. Веды, они приходят к пониманию, что, конечно, на высоком уровне мы не меняем что-то, работа, мы меняем отношения. Тут уже склад бумаги. Меняем отношения к ситуации. Такое тоже возможно, но поменяйте тогда отношения, не нужно беспокоиться. Если вы ничего, если вы приложили все усилия, но не от вас результат не зависит, что нужно сделать? Ну вот вы сделали все, что могли, и все равно ничего не получается. Надо принять, как есть, но успокоиться нужно. Вот. Но если человек, если ему по карме не суждено стать миллионером, но он хоть его голову стенку прошибет, 500 бизнес-проектов откроет, все в минус будут. Но может ему спокойно жить, пойти на работу за деньги, работать просто за зарплату, ставить какие-то идеи. Я столько видел людей, которые вот они думали, что вот еще чуть-чуть, и они научатся, и они будут там воротить бизнес-проектами огромными. И все в минус. Конечно, в такой ситуации человек не будет счастлив, он все время будет беспокоиться на уме. Поэтому каждый должен найти свое место в социуме. Защита, семья, друзья. Может, кому-то не нужны никакие друзья, такие тоже, ну или минимум их нужно. Такие тоже люди есть. Такие закрытые интервенты, знаете, они живут как бы. Чем меньше их трогаешь, тем они больше счастливы. Вот. Каждый должен сам определить свой уровень общения, дистанцию с людьми правильную. И вот этот баланс, он позволит дальше более счастливым настроением практиковать. Актуальная тема, похоже, судя по количеству записок. А? Можно и устный, давайте через раз. Вот, Мадхавартам. А? Садхана, изучать Писание. Вопросы тоже ответим, только больше не пишите, уже то времени не будет у нас. Хороший вопрос.
Между деятельностью в невежестве и греховной деятельностью?
Ну, это практически то же самое. Греховная деятельность та, которая противоречит шастрам. Почему? Потому что мы не знаем о невежестве шастры. Викарма. Греховная деятельность. Любодеяние, воровство, вот эти все вещи. Да. Даже в ведической традиции четыре столба греха описывается. Первое – это незаконные половые отношения человека, занимается незаконным сексом. Второе – он играет в азартные игры, вот эти все денежные махинации, казино, это все. Ну, тоже это как бы не считается благочестивой деятельностью. Это этот азарт, страсть постоянно. Я видел этих людей в 5 утра, они выходят там с казино на Невском, то есть, ну, в рубашке в одной некоторые. Вот. Потом употребление интоксикации всевозможных, вот, наркотики, алкоголь, это считается греховной, невежественной деятельностью, невежество. Вот. И что там у нас еще? И убийство животных, и употребление в пищу их мяса считается тоже невежественной деятельностью. Вот шастры предостерегают, что человек хочет, если заняться благочестивой как бы деятельностью, он должен избегать вот эти невежественные вещи. Поэтому викарма и невежество, в принципе, это одно и то же. Но невежество может в широком смысле быть тамас, это тьма. Да? В конце концов, человек не знает, кто он, поэтому он в невежестве. Записки, смотрите. Вы сказали, что если общаться с алкоголиком, то можно самому стать алкоголиком. А если алкоголики, близкие родственники, родители, то как правильно с ними общаться, чтобы не стать алкоголиком, но при этом заботиться о родителях? Простая вещь, что тут ничего сложного нету. Не надо с ними вместе пить хотя бы. И покупать им алкоголь не обязательно, я думаю, тоже. Вот если они алкоголики, пусть сами ищут. Заботиться, забота, она должна быть в знании. Понимаете, если вы больному человеку приносите то, что ему нельзя, в чем забота? Но это не забота. Вот. А что касается общения, общение – это передача вкусов. Я общаюсь с кем-то, и вот вдруг мне потом то же самое хочется, то, что ему нравится. Да, вот это называется настоящее общение. Старайтесь с ними не общаться на эти темы. Вот. Старайтесь любить, помогать им. Примените свой разум. Кормите их, готовьте вкусную еду. Угощайте их что-то. Вот. Молитесь о них. Очень много вариантов, которые... То есть люди должны чувствовать, что вы теплоту и заботу. Неважно. Мне нравится высказывание, как в Библии сказано. Вини не грешника, а грех. Понимаете? Нам не нравится, что это они делают, эти люди. Но самих людей мы любим, мы к ним нормально относимся. Но что они делают, нам не нравится. Понимаете, здесь есть некая разница. Но человек, он какую-то ерунду делает. Но это не означает, что как бы я его должен в стан врагов или кого-то, в ненавистных людей поставить. Мы не должны в двойственность подать вот эту, друзья, враги. Все живые существа – частички Бога. Все достойны счастья. Абсолютно. И когда вот мы с таким пониманием, мы не только родителей будем любить, алкоголиков. Всех алкоголиков на свете полюбите. Вот. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем абсолютно вот, в этом вопросе. Просто не общайтесь, не означает не перенимайте их вкус. Вот. Не то, что вы избегаете, как увидели алкоголика, сразу бежать в гангу омовение делать. Вот. Не обязательно абсолютно. Дайте им свое общение, дайте свою любовь, свое внимание. Вопросы, пожалуйста.
Да, Кришна.
Хари Кришна.
В Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада говорит, что Кришна, как сверхдуша, он наставляет живое существо в соответствии с своей кармой.
Да.
Вот. А также еще шлока есть, где говорится, что материальная природа управляет живым существом. То есть мы думаем, что мы действуем, но на самом деле материальная природа действует. И вопрос в том, что так как у нас какая-то небольшая независимость есть, свобода выбора, то как мы, получается, действуем, как разобраться?
Это хороший вопрос философский. То есть ли свобода выбора или нет ее, грубо говоря, да? У нас есть свобода выбора, но она ограничена. Грубо говоря, есть духовная и материальная энергия, и человек, он свободен выбирать, под влияние какой энергии он попадает. Мы не можем совсем свободны быть от Господа. Мы частички Его, Его энергия. Мы не можем быть свободны от Источника полностью. Но у нас есть определенная свобода. Либо мы в йога-майе, либо маха-майе. Да? То есть либо внутренняя энергия, духовная на нас действует, определенное сознание. Знаете, как электричество. Ну, электричество и электричество себе. Но если подключить к холодильнику, будет холод вырабатывать. То же самое электричество к нагревателю подключить, будет тепло. Деньги, например, они не хорошие, не плохие, это просто деньги. Как вы их будете использовать, уже это другой вопрос. В этом свобода. Как вы будете их использовать? То же самое здесь. Как вы используете свою независимость? Независимость есть. Никто не заставляет любить Бога, к примеру. Вообще любить нельзя заставить. Это как бы эти вещи, они взаимоисключающие. Нельзя заставить любиться. Люби его. Там. Тебе сказал, люби его. Сердцу не прикажешь, да, человек говорит. В этом свобода всегда есть. Вот. Но вот именно кого любить, да, или куда, в какую энергию подключиться, в духовно-материальную, мы должны сделать свой выбор. Но совсем без влияния энергии Господа мы не можем находиться. Поэтому мы находимся всегда в зависимости от Него. Вот это правильное понимание ситуации. Понятно этот момент? Записочка вырвана откуда-то. Вот. Чем чтение книг Шрилы Прабхупады отличается от слушания лекций Шрилы Прабхупады? Ну, это просто же понять. Вот. Почему более важно читать книги? Важно и то, и другое. Нельзя вот эти крайние вещи, крайние вопросы. Что более важно? Вот. Все важно. Книги – это надиктованные лекции. Прабхупада, как появились комментарии? Вы все знаете, он надиктовал на диктофон в 60-е годы, да? Вот. И теперь они появились. Это напечатанный киртан Шрилы Прабхупады. Это тоже лекция. Вот. Но книги отредактированные Шрилы Прабхупады, сказал, очень важно их читать, потому что там он вложил лучшую часть себя. Если вы даже будете читать вслух, вот вам будете слушать. Суть в том, чтобы занять ум, погрузить ум свой. Но кому-то легче слушать. Тоже хорошо. Можно делать и то, и другое. Нельзя как-то вот в одну крайность только вот, упираться. Пожалуйста, и слушайте, и читайте, в чем трудности. Нет проблем никаких. Уровни, о которых вы сегодня говорили, есть вера в эти наслаждения, так как есть опыт. Как направить веру на уровень выше манамай? Да, совершенно верно. У нас есть опыт. Что такое вера? Вера – это опыт, реальный опыт. Это не просто как бы там я верю, там ромашка, верю, не верю в цветочки. То есть это не вера никакая, это просто на уровне ума человек что-то себе придумал. Вера – это опыт определенный. Но вы должны, чтобы получить опыт, например, если я хочу попробовать мед или выпить воды, например, я могу смотреть на нее сколько угодно. Какая она вода вообще, непонятно. Вкусная, невкусная. Даже могут этикетку, рекламу сделать, вода вкусная. Но пока ее не выпью, да, никакого опыта не получу. Чтобы получить духовный опыт, нужно заняться реально духовной практикой. Почему мы несчастны, не получаем вкуса, мы неправильно практикуем? Это частая ошибка, мы практикуем неправильно. Мы повторяем мантру кое-как, намапарадхи. Книги читаем, смотрю в книгу, вижу город Ригу, там закрыл уже, ничего не помню, о чем я прочитал. Бывает же такое? Читаю, читаю там книгу, час, закрыл. Ну о чем? Ну о Кришне. Единственный ответ, который я могу сказать. О чем? Здесь реальные вещи говорят. Здесь Кришна говорит в 4 главе о мотивации, об уровнях сознания. Поэтому мы не занимаем уровень осознания или глубокой реализации не происходит, потому что мы поверхностно, по верхушкам живем в духовной жизни. Ритуалы какие-то. Пришел, свечку поставил, лбом упал, а пол, все, короче. Или благовоние в нашем случае поставил. Но нет, дорогие друзья, если мы хотим... Смотрите, это глубокие внутренние перемены должны произойти, глубокие. Это не поверхностные вещи, абсолютно. И чтобы глубокие вещи произошли, нужно осознанно все делать, осознанно внимать. Прочитали? Да, закройте, хотя бы вспомните, приучите разум анализировать. Вспомните о чем, подумайте, поделитесь с друзьями. Есть такой опыт, если вы начнете читать вместе с кем-то и делиться друг с другом, вдруг вам интересно начнет становиться, потому что здесь очень много интересного есть. Вот. Но если вы разжигаете огонь, огонь вкуса, не надо водой лить. Понимаете, о чем идет речь? Не надо удивляться, а что огонь не горит? Вы воду постоянно льете, чувственное наслаждение, постоянно живете в этом, или общение с этим ящиком, одноглазым гуру, вот. Или еще где-то, в каких-то сайтах сидим, в каких-то группах непонятных, с какими-то людьми непонятными общаемся. Здесь четко сказано, разум проявляется, с кем вы выбираете общение. Вы заходите в какой-то чат, и там все друг друга просто критикуют. Тонкое. Или кто-то, наоборот, прославляет себя. Вот какой я молодец, все время говорит только об этом. Фотографии свои, я там съездила туда, смотрите, вот какая я суперчеловек. Вот. Люди просто живут для себя. Вы с ними общаетесь. А что потом удивляетесь, что вкуса нет служить Кришне? Тоже просыпается вкус свои фотки выложить поскорей. Вот. Это естественная вещь. Поэтому общение, саду-санга, сарва-шастра, кулава-матра, саду-санга, сарва-ситхихой. Общение со святыми людьми крайне важно. И в нашем случае вот святые люди, они на страницах книг прямо. Или в лекциях, как вы говорите, да, вот. Поэтому вот такой наш путь духовной практики. Если вы хотите получить вкус, нужно внимательно практиковать и особенно слушать и читать. Вы должны погружаться в уметь, знаете. Если, например, я вот умом подобен, там, например, тряпке, или вот, например, вот эта пластиковая штука, я на нее налью, доска эта, вода не впитается глубоко. Но если я, например, святоти промочу, она будет влажная, она все пропитается. Ум должен подобен вот этому тхоти или саре, что он должен пропитаться духовной энергией, тогда будет вкусно. А если это все на поверхности, какие-то капли непонятного экстаза. Ну, раньше я ходила на дискотеку, там колбасилась, вот, а сейчас я хожу, танцую перед божествами. Как бы, вот. Но если глубина не придет перед тем, вы танцуете, так вы будете думать, что теперь просто бесплатная дискотека. Вот. Ну, чуть другая мелодия там. Вот. В принципе, все то же самое. Цветомузыку вот нам маленько добавим на киртанах. В принципе, вообще будет экстаз. Вот. Понимаете, то есть мы что-то делаем, но нужно как бы глубже понимать, осознавать, что мы делаем, и тогда вкус придет. Ну и не надо искусственно, еще раз, торопиться, не надо вперед паровоза бежать, там, себя изображать, там, где же Бава, что слезы не бегут, уже 2 месяца я повторяю мантры, гопи Бавы нету, то есть Ешода, вот она вот такая возвышенная, а я не очень там. Опять я. Все на себе зациклено. Есть вопрос какой-то? Интересно. А? Максим, ничего себе. Да, Макс.
Харе Кришна, спасибо большое за лекцию.
Вот такой вопрос возник. Как же правильно научиться предлагать свои плоды, своей деятельности Кришне? То есть, если, например, деятельность, она связана, например, человек преподает что-то там, или танцы, или еще что-то, как же предложить плоды?
Вот такие индивидуальные вопросы, каждый можно с наставником, своим духовным лидером даже обсудить, чтобы это больше как бы прониклось. Если это конкретная какая-то ситуация, вот в чем же, зачем мой смысл, я служу, вот. Преподаете, вы, например, человек-преподаватель. Раньше были педагоги, да, люди, воспитатели. Они были воспитатели. Они реальные ценности давали. Не просто он алгебру выучил, какое-то академическое знание там, или геометрию. Нет, он какие-то качества давал, их любили, уважали. А если он сам пошел после этой алгебры, там закурил, забухал, вот, я извиняюсь, но что он как бы, какую ценность он принес человеку? Поэтому вот здесь, вот, например, в этой профессии важно быть примером. Да, чтобы быть примером и нести какие-то ценности людям, с которыми, которым вы преподаете. Сейчас вся система, она немножко не так устроена. Заметили, как кафедры в институтах устроены? Люди сидят сверху, а преподаватель там внизу, как муравей там ползает. Неправильно. Тот, кто дает знания, он должен сверху быть. А тот, кто хочет получить... Если я хочу, чтобы мне налили воды стакан, я не могу все время высоко поднимать. Говорит, дай-ка налей мне воды. Так ты опусти стаканчик, я тебе налью. Вот это смирение называется. Вот. Поэтому всегда можно нести благо. Понимаете, связать с Кришной, это не просто все время говорить о Кришне. Это определенные ценности. Милосердие, сострадание, чистота, правдивость. Куча вещей. Вот. Одухотворение жизни. Но внутри, чтобы... Вы были связаны, вот люди, которые работают особенно активно с другими, должны быть утренние часы, посвященные молитве. Обязательно. Вот утренняя практика, наша мангаларати, мантра, джапа, чтение шастр, хотя бы 2-3 часа человек, он должен как вот, знаете, промокать вот этой духовной энергией. Тогда ему будет легко. Он приходит, он в экстазе улыбается, там на работе даже, там, если проблем куча, его это не трогает так близко. Да? И вечером немножко. Практичный мой совет. Вот пришли с работы весь за дела какие-то, да, там. Просто омовение совершите, просто душ примите хотя бы. Лучше контрастный, да, немножко прохладная водица. Вы почувствуете облегчение. Это простые вещи какие-то. Вот. Потом они сразу пришли с работы и бежать на кухню. Там, потому что стресс снять, заесть его. Расслабься немножко, успокойся. А ты в таком спокойном состоянии можешь потом и покушать, и почитать. Простые какие-то вещи. И поэтому любую деятельность можно одухотворить. Ну, кроме сильно греховных. Конечно, если вы работаете на мясокомбинате, то вам будет тяжело жить. Вот. Лучше оставить такую работу. Все? Или Матаджи хотят спросить что-то? Шри Прабхупада ки джай.